Правители арийские, следуя совету Мера и Леля, отправились все в Белозерье, да Один с ними. Порешили сделать его четвертым правителем, да разделить землю арийскую на четыре части. Каждый порядок поддерживать должен в одной из них. Одину досталась часть острова с берегами крутыми, что скособочилось после того, как вела луна пропала с небосклона. Приняли люди белозерские с пониманием то решение, да восхваляли всех четверых, что на вотчину были поставлены. Кликнул Тавер двух своих опричников, что в подземелье вместе с ним хоронились, велел раздобыть колесницу огненную, да снарядить ее в путь далекий во владения урские. Надобно ему было с Шеном, новым князем, потолковать. Да был интерес у него одарить того знаниями темными, что в обилии пребывали и пополнялись с каждым днем в образе его. Под вечер того же дня уж вернулись слуги на колеснице огненной, все было собрано. Тотчас погубил он их обоих без всякого сожаления, да забрался на колесницу и отправился в путь». Шло время мал-помалу, Аркон уж совсем близок стал с посохом своим, словно то была душа человечья. Брал его с собой Ерем на вершины снежные и в пучину моря, в леса дремучие, да в пески пустыни знойной. Захаживали они во племена разные, и юноша вызывал на бой лучших бойцов и одолевал их без усилий великих. Так крепчало тело его и дух, и все больше роднился он с тем посохом из дерева лунного. В одном из селений повстречали они старца с сумой плетеной. Тот странствовал, как и они, и был силен в умении мыслью чужеродной овладевать. После короткого разговора старик попытался продемонстрировать свое умение на Ереме. Хоть и был силен, да ничего из этого не вышло путного. Но старик был не робкого десятка, захотел с Еремом сразиться в кулачном бою. Взамен тот предложил посостязаться с Арконом. Расплылся старец в широкой улыбке, да почуял, что непростой парнишка перед ним, и погодя немного дал согласие. Вышли они во степь широкую. Держал старец посох свой в руке, что вынул из сумы плетеной, и тот с удивительной быстротой вырос с человечий рост. Была то одна из вещиц диковинных, что уры привозили на Мирград землю. Аркон стоял напротив, опираясь на посох из дерева лунного, с которым уж успел сродниться. Видел многое старик, да не заметил, что за посох такой, не ведал он о секрете его. Посчитав, что нашел достойного противника для своего ученика, Ерем в один миг вдруг исчез с глаз долой, да сам видел все, сокрывшись от взоров состязающихся бойцов. Аркон не был сорвиголова и ждал, когда старец начнет разить его. Взмахнув несколько раз посохом из сумы, седовласый воин резко попытался нанести колющий удар в грудь мальчишке. Было то сделано с такой быстротой, что самый острый глаз не смог бы уследить за тем движением. Тут вот что стряслось. Посох Аркона, словно веревка, обвился вокруг вещицы диковинной старика, да принял форму прежнюю опосля, вобрав в себя весь без остатка посох старца. Раскрыл старик рот от удивления, стал было кулаками размахивать, был ловок, что и говорить. Да и мальчик был умудрен опытом поединков частых. Отложил он посох в сторону, и стали они драться голыми руками и ногами. Почуял старец, что Аркон его одолевает, да подумал, что дело в вещице, в посохе волшебном. Попытался поднять его с сырой землицы, да тот словно в землю врос, не оторвать. Тут понял старый витязь, что оружие дивное, признает только хозяина своего. Поклон отвесил перед юнцом, да попросил свою вещицу диковинную вернуть и признал победу Аркона. Полетел Тавер на колеснице огненной прямехонько к новому князю Урскому Шену и прибыл гостем незваным, были у него дела важные, и не хотел он их откладывать на потом. Шен вначале подивился смелости простого, как ему показалось, человека Смирград земли, да скоро понял, в чем тут дело. Предложил Тавер Уру власть безраздельную над всей Мирград землей. Знал он, как сокрушить Белозерье, да не имел войска числом великого, как Уры. Шен решил поразмыслить над сказанным, да сам направился к одному из жрецов, что будущность предсказывали, да попросил совета, оставив гостя в палатах княжеских, чествуя того Ака-царя. Жрец склонился над блюдцем, наподобие того с яблочком посередке, что мастерили на Мирград-земле купцы урские. Да была та вещь, что всякую мысль могла развить, да обратить в образы стройные. Жреца звали Тир. Он был высок ростом, как все уры, и приходился Шену дальним родичем по линии его матери. Были все же его предсказания зачастую неточны, и Мизида, что служила Морею, превосходила его во многом. Да блюдечко делало свое дело, усиливая мысль, смотря на любое живое существо во всех бескрайних просторах неба темного. Взглянул вначале Тир на гостя незваного, да подивился силе его души и темноте ее. Не видывал доселе такого он, а кроме Яра, что наведывался во времена давние. Затем, не углядев ничего дурного в намерениях Тавера, дал слово за гостя. Поклонился Аркон старику, да шепнул что-то посоху дивному своему, и тот выпустил из объятий стариковскую вещицу диковинную, да уж уменьшил ее до размеров малых, что было удобно покласть в суму плетеную. Старца удивила проворность юноши, да все ж видел он перед собой молодого и неопытного парубка. Тут явился, показав свое обличье, Ерем, да обратился к старику с просьбой остановиться у него на время и показать Аркону свое искусство. Тот с радостью согласился, попросив взамен у Ерема разрешения подучиться некоторым вещам, коих доселе не видывал. На том и порешили все трое, да направились в селение на краю степи, где старик проживал в хижине, сложенной из белого камня. Прошло какое-то время в землях арийских, и все четверо правителей на радость людям правили достойно и справедливо, каждый в земле своей. Стали звать те земли Белоречьем, поскольку на Белоозеро, что было в центре острова, сходились все четверо три раза за срок малый, да помогали друг другу справиться, с чем не выходило в одиночку. Мир и согласие воцарились во всей Мирград-земле. Кир на Буяне уж город зелеными деревьями украсил, и распускались цветы во садах по нескольку раз за срок малый, и плодоносили деревья обильно. Все радовались тому, и народы из земель иных прибывали торговать. Да артельщики и умельцы творили вещицы диковинные и передавали их Киру, как прежде, да меняли на злато и каменья драгоценные, пополняя казну княжескую. Так вот и поселились Ерем да Аркон у старца в доме. Летело время быстро для них, словно стрела. Молодой ученик все хватал на лету, даже сумел выведать у старика, как тот мыслью своею проникает в душу противника. Был то особый способ, и тайное знание то не всякому давалось осуществить. Но Аркон все ж порадовал Ерема и своего нового наставника успехом великим. Посох, что держал юноша при себе, совсем уж сроднился с его душой и мог подсказывать ему о беде грядущей, али отыскивать предметы утерянные. Да делал это, словно то была не вещица из древа, а зверюшка какая. Мог и деревом раскидистым обернуться, да укрыть в ветвях своих хозяина. Чем больше знаний постигал Аркон, тем посох становился покладистей и находчивей. Вот пришло время прощаться со стариком. Прошел уж срок малый, как встретили его. Отправились Ерем с Арконом на другую часть света, во горы крутые да ущелья непролазные, где обитали люди с цветом кожи красным. Помнили оба, что Сура была родом из тех мест. Последовав когда-то за Яром, достигла она высот знаний светлых, да все не забывала про свой народ, наведываясь и помогая в быту, да в защите от напастей разных и невзгод. Вот и сейчас сидела она возле ручья горного, да поджидала Аркона с Еремом. Тавер остался у князя Шена, да сдружился с ним. Хоть и был он кровей от уров отличных, пришелся он урскому правителю по нраву. Мечтал тот сокрушить Белозерье, не оставив камня на камне, да прибрать к рукам все знания древние, за множество лет накопленные. Тавер был сыном простого рыбака, и посему обучали его трое вельмож придворных, как вести себя, чтоб не посрамить окружение княжеское и самого князя. Нравилось Кощею убранство, и вещицы диковинные нравились. Знал он, что не время еще приводить замысел свой в исполнение, да и Шен знал это. Однако углядела Мезида гостя незваного во землях урских, да доложила все, как есть Марею. Марей уж отошел от дел государственных, да все ж взволновала она его чувства. И решил тот в знак благодарности за книгу железную Ерему весточку послать с гонцом, чтоб наверняка из уст в уста. Повеяло прохладой со скалистых ущельев, и Сура предложила путникам подняться в один из замков, что стоял высоко на горе у самой пропасти. Тут понял Ерем, что пришло ему время на Буян возвращаться. Почуял он, что кличет его супруга Всела, и, тотчас поклонившись своему ученику и правительнице Белозерской, исчез с глаз долой. Взбежала Сура по вымощенным горными камнями ступенькам, словно птаха вспорхнула, и вслед за ней Аркон поднялся. Взглянула на него она, и перед ней уж стоял окрепнувший воин, пусть все еще молодой, с едва пробившимися усами, но крепкий духом. Пригласила она его в палату, мраморными плитами выложенную, кои блестели окозеркала посредь залы. Восседали на ложах удобных трое. Один из них был юноша, чуть старше Аркона на вид. Второй была девица красная, облаченная в доспехи воительницы. И третьим был старик с бородой окладистой. Разглядев его чуть ближе, можно было заметить две пустые глазницы. «Что ж», — промолвила Сура, — «время тебе, Аркон, постигать устройство мироздания. В этой зале пробудешь ты три срока малых. Да когда вернусь за тобой, сможешь многое, о чем доселе небылицы слыхал. Эти трое людей будут тебе наставниками». Промолвив это, улыбнулась белозерская правительница и, словно растворяясь в холодном горном воздухе, сгинула за пеленой надвигающегося тумана. Слепой старик подозвал к себе юношу, довелел тому выйти из залы, да воткнуть посох в одну из скал, да так, чтоб тот корни пустил. Учение, которое будет Аркон постигать, не позволяло присутствия ни одной живой души, окромя трех наставников да его самого. Поспешил исполнить наказ прилежный ученик. Трое переглянулись, да обменялись безмолвным словом друг с другом. Пришелся им Аркон по нраву. Вот уж повернулся он в залу. Женщина-воительница направилась к нему. Заметил сын Одина, что доспехи, что были на ней, не издавали ни единого звука, даже не скрипнули. Подивился тому, да обратил свой взор прямо во очи ее раскосые. Была то одна из сестер Суры. Повернувшись в терем на пригорке, Ерем первым долгом решил повидать супругу в селу. Завидев ее, понял он, что ожидает кто-то встречи с ним подле терема со стороны двора. Обняв супругу, поспешил он увидеть человека из мест дальних, как ему почудилось. Старик с пустыми глазницами протянул руку Аркону и повел за собой на вершину смотровой башни, что была по другую сторону замка. Медленно поднимаясь по ступеням, шаг за шагом старец вспоминал дни далекие, когда жил он в Белозерье, звали его Орил. Был он волею судьбы изгнан из земель светлых, как-то вступившись за темного воина, что служил у Кощеев и был пленен богатырями. В то далекое время все правление было устроено по-другому в землях Арии. Яр был все ж одним из верных его друзей, да и Лель с Мером. Знали и почитали силу его, да случилось все так. Один из витязей, что пленил чужестранца, слугу Кощеева, был зол, и ярость правила его деяниями. Не заслуживал воин черной смерти лютой. Был он Кощеями в малолетстве похищен и не ведал, что творит. Да не было под силу воину простому узреть то. Жаждал он расправы над пленником. Орил окликнул витязя, да велел ему оставить ту затею скверную, да не уподобляться злу. В ответ богатырь блеснул мечом, что извергал молнии. Не ждал такой судьбы для себя Орил. Глаза его вмиг ослепли. Оружие то было одно из древних и принадлежало к разряду неотвратимых. Зазевайся, Орил, еще на мгновение, потерял бы он не только глаза, но и жизнь. Да все ж преодолел боль великую. Умел он лучше всех мыслью проникать в образы всех и вся. Не желал он зла и воину, да так вышла мысль его шальная, испепелила душу богатыря изнутри, выжигая ее, словно костер полыхающий. Повалился противник наземь без признаков жизни, и тело его бренное опустело вмиг. Прознали про то мудрецы, решили не дожидаться Яра, да прогнали слепца вовсе из Белозерья. Вернувшись домой, Яр не стал уж оспаривать ихнего решения, да оставил все как есть, знал, что друг его закадычный Орил без вины виноватый, да попросил приютить его вождей племени Красного, что жили в высоких горных ущельях. Так и стал жить там поживать слепой мудрец. И приходили к нему на поклон ученики да ученицы, друзьями неспосланные, да вот не всякий проходил данные им испытания. Одно из тех испытаний должен был пройти Аркон. Лестница оборвалась на самом верху, и башня смотровая открылась перед взорами восходящих. Была она построена в форме шара. Да шар тот имел внутри намного больше пространства, чем снаружи. То был секрет строителей древних, кои теперешним не чета. Велел Орил пройти Аркону, да встать посреди круга алого, что был начертан на выложенном мелкой плиткой полу. Сбежав по лестнице, Ерем спустился в сад, который благоухал ароматами дивных плодов и цветов с обратной стороны терема. Окинув взглядом все вокруг, заметил он посреди беседки, что была вырезана из камня теплого, женскую фигуру. То была Мизида. Добилась она разрешения от Морея направиться на Мирград-землю, да передать новость о незваном госте Ерему. Обменявшись взглядами, двое уселись на лавочки, да начали беседу длинную. Ерем предложил Мизиде отдохнуть с дороги, да сам мыслям предался, как Тавера одолеть. Да за советом направился к двум золотым изваяниям, что стояли подле причала. Ведали, зачем пожаловал други старшие, Мердалель, и такой предложили уклад ерему. Должно пройти три срока малых, и как займется зорька, в первый день опосля времечка пройденного, пусть аркон последует во чертоги урские, да возьмет с собой в провожатые, взором людским неявленного, самого ерема. То был их замысел, но не время было приводить его в действо. Поблагодарил новый хозяин терема Мера с Лелем, да отправился проведать князя буянского Кира. Был тот весел и предавался забавам молодецким. Вовсю шли торги с купцами заезжими, и народ жил счастливо в те поры. Усевшись посредь круга начертанного, аркон последовал наказу слепого старца, да взглянул примехонько на его чело, без усилий великих навел орил на него дрему. Тут увидел аркон, простирались пред ним просторы бескрайние. Да неловко как-то было, будто ребятенок малый первые шаги делать. Почуял аркон себя во дреме, словно в яви. Огляделся, лес дремучий стоит стеной. На краю того леса опушка, да на одном из деревьев улей пчелиный. Кружится пчел рой, да собирает пыльцу с цветов дивных, коими усеяна вся опушка. Тут одна пчела подлетела к аркону подле правого уха, да давай жужжать. Вмиг понял он, что язык ее понятен и прост. Велела пчелка в царство, что за семью лесами да семью горами, понад морем синим направляться. Было не с руки как-то аркону без посоха своего, с коим сроднился дюже передвигаться. Ну что ж, ничего не поделать, понял тут, что пчела-то и есть старец слепой, и что место, куда попал, порой бывает недоброе, да поковылял медленно сквозь чащобу напролом. Тут окликнул его орил, да шепнул на ухо заклинание, что в действо приводило силы великие, да могло обратить те силы на благо его произносящего. Было то заклинание не из легких. С восьмого раза смог повторить его точь-в-точь аркон. Действо могло преображать слово то заговоренное только во дреме. Тут подле юноши очутилась плеть, вроде той, что коней стегают нынче. Хлестнул он ей озимь, да расступилась чаща лесная, и побрел аркон уверенной походкой бывалого странника вперед, во царство, что понад морем синим, за семью лесами да семью горами. Вот воротился ерем от Кира на колеснице огненной, распростился с женой, да с Мизидой отправились они во землюшку, где Морей пребывал, судить, рядить, как быть далее, чтоб уберечь Мирград-землюшку от беды грядущей. Мер и Лель на время-то иглой золоченой обернулись, да заткнул ту иглу ерем за воротник своего кафтана, да отправился в края дальние, как ни в чем не бывало.